Итак, друзья, у нас сегодня четвертая беседа, которая называется «Утверждение или предположение». И тут такая печать, которая ставит такой штамп «Утверждено». Друзья, в нашей жизни мы строим что-то в своей жизни. Строим дома, строим какие-то сараи там, или еще что-то, дом молитвы построили. И нам всегда хочется, чтобы у этого строения было твердое основание. И мы на основание тратим достаточно значительные средства. И не жалеем на фундамент никаких денег, если это обосновано. Друзья, вот когда мы строим с вами нашу жизнь, то мы тоже хотим, чтобы она была построена на чем-то твердом, на чем-то конкретном, на чем-то незыблемом, что потом нас не подвело. К сожалению, мы знаем людей, которые строили свою жизнь и многие десятилетия своей жизни отдавали каким-то учениям философским или социальным учениям, которые в конечном итоге менялись, и они превращались в пустоту. Ярким примером это является Советский Союз, как вы знаете. Многие люди даже закончили жизнь самоубийством после того, как Советский Союз развалился, и идея коммунистической партии она пришла в ничто. И люди, построившие жизнь на этом, они не знали, как дальше существовать. Друзья, именно поэтому мы с вами строим нашу жизнь на Священном Писании, на Библии, которая вовеки не подведет человека, и оно незыблемо и в прошлое, и в настоящее, и в будущее времена. Но здесь, друзья, существует другая опасность. Мы понимаем, что для нас Священное Писание – это то основание, на котором мы строим. Но мы знаем с вами, друзья, что Библия – это, наверное, самая главная книга, на которой построены все лжеучения. Понимая ее неправильно, человек строит свое собственное лжеучение. Опасность лжеучений заключается в том, что человек думает, что у него хорошее основание. И это основание он называет Библией. Но это основание неправильное, потому что он недостаточно хорошо прочитал Священное Писание, не углубился в изучение какого-то вопроса, и он сделал свой вывод на основании священных слов, но вывод неверный. В Ветхом Завете есть такой текст. Господь говорит законникам, что вы хвалитесь законом, но трость скорописца извращает его. Что такое трость скорописца? Его переписывали. То есть вот закон, его переписывали. Вот при переписи его искажали. Вносили свои толкования, вносили свои какие-то домыслы. И в конечном итоге, друзья, получалось, что да, люди говорят, мы на Библии строим, но при переписи этого священного закона люди вносили свои искажения, и фактически они только называли, что они строят на Библии, но на самом деле они строили не на Библии. И это все Господь разрушал в конечном итоге. Друзья, в нашей жизни то же самое. Можем ли мы сказать, что какое-то понимание, которое мы имеем, это точно 100% утвержденное Библией? Или это только наша мысль, наше предположение? Вы чувствуете разницу между предположением и утверждением? Вот, например, сейчас на этом собрании кого-то нет. Например, нет моей жены, она дома находится. Вот я могу утверждать, что она находится дома. А если бы я вас спросил, где она находится, вы могли бы предполагать, где она находится. Так же, да? Мы предполагаем, что она дома. Потому что болеет, например, да? Поэтому дома. Но на самом деле никто не знает точно. Мы можем узнать точно, если пойдем и проверим. И тогда мы уже не будем предполагать, а будем утверждать. Я скажу, друзья, что в нашей жизни, наверное, больше беды не наделало, как привычка человека жить на предположениях. Человек недостаточно глубоко изучает какие-то вопросы, недостаточно глубоко убеждается в том, что это точно достоверный факт. Но он уже строит на этом свои какие-то идеи. Вот буквально вчера я читал довольно большую статью про гомеопатию. Меня она очень веселила, автор очень здорово написал. И он вообще говорил о гомеопатии. И вот привел такой пример. Одна девушка, это было, по-моему, в Соединенных Штатах Америки, она поссорилась со своим возлюбленным, он ее бросил, она впала в депрессию и решила закончить жизнь самоубийством. Она взяла у матери снотворные таблетки и выпила всю пачку. То есть это больше 50 таблеток она выпила. Вот. и позвонила в скорую помощь. Когда она выпила, она испугалась, что она умрет. Позвонила в скорую помощь, сказала, что я выпила пачку снотворных таблеток, я не хочу умирать, спасите меня. Они прилетели, забрали ее в больницу, но обнаружилось, что она, в общем-то, даже не засыпает. Почему? Потому что у нее вот обезболивающие, вот эти, или снотворные, точнее, они были гомеопатические. И, в общем-то, ее отпустили домой через час, потому что там, кроме глюкозы и, ну, как бы сказать, других каких-то веществ безобидных, в гомеопатических газах ничего нет. Друзья, и вот многие люди, они тратят очень большие деньги на то, чтобы тратить, в общем, ну, как бы лечить себя вот этими лекарствами, но недостаточно вникнуть в этот вопрос, они считают, что они помогают. Друзья, вот утверждение или предположение, что мы точно знаем, что мы лишь только предполагаем, чему мы верим, это очень важное понятие в нашей жизни. Можем ли мы быть убеждены, что вот это действительно Слово Божие? У меня там будет один слайд, который будет называться «Так говорит Господь». И я задам вопрос, в каких случаях мы можем быть 100% уверены, что «Так говорит Господь», а не «Так говорю я», там, «Мои желания» или какая-то группа людей. Вот давайте мы следующий слайд. Сейчас постараюсь. Вот. Вот следующий слайд, друзья. Библейское утверждение – это мысль, истина или факт, точно определенный в Библии. То есть мы можем конкретно сказать, вот так написано в Библии. Вот конкретно открываем и читаем. Вот, вот написано. То есть библейское утверждение – это мысль, истина или факт, точно определенный, записанный в Библии. А вот, например, предположение. Посмотрите, здесь на картинке человек, у которого несколько стрелочек, направленных в разные стороны. Это более или менее приближенный к истине вывод. Заметьте, более или менее приближенный. То есть я могу предполагать, и мое предположение может быть достаточно близко к истине, и может быть достаточно далеко от истины. Мы предполагаем, но мы не утверждаемся. Есть один человек, журналист один, он очень интересным таким делом занимается. Когда проходит год или когда проходит 5 лет, то он берет предсказания разных аналитиков за последнее время, ну за эти 5 лет, и публикует их. Вот что аналитики предсказывали вот 5 лет назад по отношению к этому году. Обычно это читать очень смешно, потому что предсказания аналитиков, ну 90% никогда не совпадают с тем, что произошло на самом деле. И вот читаешь, например, допустим, финансовые предсказания там 5-летней давности. Автор один пишет: через 5 лет в России будет вот это, вот это, вот это, курс доллара приблизится к 30, там, вот это, вот это, вот это. С такой уверенностью доказывает, там очень много всего, чего делает. Друзья, а сейчас читаешь и смотришь на реальную ситуацию, и ты видишь, что совсем все не так. Но и когда читаешь его, и видишь у него тон безапелляционный, конкретный, четкий, он уверен в себе. Друзья, и я представляю, что какие-то люди, прочитая его обзор, на этом основании построили свою какую-то стратегию жизни, а теперь они пришли к совершенно другим результатам. Друзья, мы всегда должны понимать, что если человек что-то говорит даже очень уверенно, даже очень авторитетно, еще далеко не факт, что это библейское утверждение, что это точная истина. Может быть, это просто его предположение. Он может близко быть к истине, а может быть и далеко. Мы не уверены, друзья, в этом. Вот в Деянии апостолов, друзья, но кто-то может скажет: Денис, не говоришь ли ты ересь? Если это говорит брат, особенно если это говорит старший брат, может быть, обязательно надо слушаться? Ведь брат не может ошибаться. Друзья, ну вот в Деянии апостолов в 17 главе, в 11 стихе написано: «Здешние были благомысленнее фессалоникских». Это речь идет о жителях города Верии. Они приняли слово. И вот здесь очень интересная мысль. Они приняли слово со всем усердием. Что значит принять слово со всем усердием? Мне говорит брат слово, и я принимаю его со всем усердием. Как это понять? И здесь поясняется, они ежедневно разбирали Писание. Точно ли это так? Друзья, кто говорил это слово? Чье слово они проверяли? Павла. Апостола Павла. И если апостол Павел одобрительно относится к тому, что его слово проверяют на утверждение, точно ли это так или не точно так, ну, я думаю, что любой другой человек на этой земле, наверное, тоже не должен обижаться, если его слово проверяют, да? Раз апостол Павел, в общем-то, к этому относился вполне нормально. Итак, друзья, наша с вами задача, чтобы мы могли с вами проверять точно ли так говорит Писание? Есть ли утверждение, утверждает ли Библия что-то? 100% это так? Или это только предположение наше? Кстати, друзья, я скажу, что предположение это неплохо. Много вещей мы предполагаем, и без предположений мы жить не можем, в принципе. Но я хочу, чтобы мы четко проводили границу между предположениями и утверждениями, чтобы мы знали, что Бог говорит, а что мы предполагаем. Давайте, друзья, мы посмотрим с вами на следующий слайд. Но я уже о нем сказал. Так говорит Господь. Библия очень много раз повторяет эту фразу в пророческих книгах. Особенно важно. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Пророки были уверены, что то, что они сейчас скажут, так говорит Господь. К сожалению, есть проповедники или есть братья и сестры, которые в своей речи любят так говорить. Так говорит Господь. Сейчас это редкое явление, может быть, с кафедры, но когда я только уверовал, я часто эту фразу слышал. Сейчас люди стали более, как бы сказать, здравыми в этом вопросе. Но среди обычных людей очень часто это мнение. Вот так Бог говорит. И потом они говорят то, что если бы я был на месте Бога, я бы сказал, извини, стой, я так в жизни никогда не говорил. Друзья, у меня бывали случаи, когда на меня ссылались и говорили, это Денис говорит. То я такого не мог говорить. Я против этой мысли, я вообще против такого. А на меня ссылаются, и мне неприятно, когда мною прикрываются, как прикрывают свои мысли. Друзья, так и Господь, Он достаточно строго смотрит на человека, который вкладывает в его уста свои мысли. Вот помните текст Откровения? Написано, кто добавит книги сей, кто убавит. Друзья, мы иногда говорим это, ну, например, там есть такой человек, я забыл его фамилию, который перевел Библию, ну, смешную Библию сделал, потом что-то из Библии выкинул, и сейчас современные переводы бывают из Библии, что-то выкидывают, добавляют там свое, и мы про таких людей говорим. Вот смотри, а как они не боятся этого проклятия? Проклят тот, кто убавит, или ну, кто убавит и добавит, на того Господь нашлет язвы. А как они не боятся? А как мы не боимся говорить то же самое? А так Бог говорит. А Бог так не говорит. А подожди, так Библия учит. А Библия так, может быть, и не учит. И мы можем быть убеждать других людей авторитетно, как те самые вот эти прогнозисты, да, или аналитики. А через 5 лет все по-другому. И что теперь делать? Как я никогда не забуду один пример, как один харизматический проповедник проповедовал. Вот как они проповедуют, знаете, очень так оживленно, ходят по сцене и кричат. И вот он говорит, так говорит Господь, так говорит, когда я выводил Авраама из Египта. И дальше говорит целую фразу. Потом понял, что не Авраама, а Моисея, но он уже сказал фразу, так говорит Господь. И тогда он говорит, братья и сестры, Господь извиняется. Не Авраама, а Моисея. Друзья, ну раз Господь говорит, то Господь и извиняется. Получается так, друзья. Но мы понимаем, что это кощунство. Это кощунство. Человек должен понимать, где так говорит Господь, а где говорит он, где его слова. Даже апостол Павел, человек 100% имеющий помазание Духа Святого, имеющий ведение Духа Святого, он в некоторых случаях говорит, это я говорю, а не Господь. Помните, да? Хотя Дух Святой усмотрел, чтобы это слово было включено в Библию, и теперь-то мы можем сказать, что это Господь говорит. Но Павел тогда, он говорил нет. Кстати, еще интересно у Павла, друзья. У Павла было потрясающее одно понимание, которое часто не хватает нам с вами. У Павла он был не женат. Ну, кто-то спорит, он был вообще не женат, или он был не женат на тот момент времени. Например, жена у него умерла, или что-то еще случилось. Мы не знаем. Ну, допустим, что он вообще был не женат, или неважно. Но на тот момент времени он был не женат. И он находил в этом состоянии для себя большое преимущество. Это позволяло ему трудиться для Бога, это позволяло ему, в общем-то, быть необремененным семьей, и он всем говорит, я хочу, чтобы все были как я, ну, не женатым. А потом добавляет мысль, фразу, впрочем, каждый имеет свое дарование от Бога. Посмотрите, апостол Павел избежал той ошибки, которую не избегаем многие из нас. Он не стал проецировать свое собственное благополучие на всех остальных. Раз мне так хорошо, то я хочу, чтобы все вот так вот были. Раз мне это нравится, то я всех заставлю, чтобы такие были, понимаете? Павел говорит, нет, мне так хорошо, но у каждого свое от Бога откровение, свое понимание в этих вопросах. Есть вопросы общие для всех, но есть вопросы личные. Итак, друзья, когда мы с вами говорим фразу «так говорит Господь», или, по крайней мере, мы внутри себя понимаем, что это 100% Божье мнение, мы должны немножко себя остановить и проверить, а так ли это на самом деле? А не пытаемся ли мы свое мнение вложить в уста Бога? И это достаточно опасная такая тенденция бывает. Ну, давайте я приведу вам очень простые примеры, друзья. Я думаю, что ни один из вас не ошибется. Это просто детские примеры, но я их вывел специально, чтобы вы посмотрели, чем отличается предположение от утверждения. Вот давайте посмотрим, друзья. Первое. К Иисусу пришли три волхва. Это предположение или утверждение? Предположение. Оно основано на том, что есть золото, ладан и смирна. На то, что три подарка, значит три волхва. Это предположение. Кто-то скажет, это ошибка. Нет, это не ошибка. В Библии не сказано, сколько было мудрецов, поэтому их могло быть и три. А могло быть и тысяча. Мы не знаем. Это предположение. На Голгофе, вот я недавно тоже первый раз это услышал, оказывается, это распространенное мнение. На Голгофе покаялся разбойник, который находился справа. А? На самом деле слева, да? Написано? Отлично, давайте мы сделаем так. Давайте мы узнаем, это предположение или это утверждение. На Голгофе покаялся разбойник, который находился справа. Вот это предположение или это утверждение? Давайте читать. Один по правую сторону, да? Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие его злословили его, говоря, кивая головами своими, говоря и так далее. Других спасал. Также и разбойники. Это Евангелие от Матфея. Там вообще не сказано. Есть у вас другой текст, где написано? Тоже нет, да? Но кто из них говорил, неизвестно, да? Ну вот, видите. Да, то есть, оказывается, тоже это... неточный факт, что именно по правую сторону. А? Да, предполагаю. Мы можем предположить, как символизм такой, что с правой стороны можно предположить. Но, в общем-то, Библия этого не утверждает. Ковчег строился 120 лет.
Нет, это предположение.
Может, ковчег строился 120 лет. Друзья, я тоже проводил некоторые опросы. Оказывается, достаточно немало людей считает, что в Библии это утверждает. Библия этого не утверждает, но предположить это можно. Знаете почему? Потому что там написано, Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, и определяет предел 120 лет. Можно предположить, что это предел, после которого будет потоп. И мы видим, что Ной строил ковчег. В любом случае, он построил ковчег в течение вот этих 120 лет. В течение. Но 120 лет это было или нет, мы не знаем. Вот такой случай в одной церкви произошел. Один брат проповедовал с кафедры и сказал, братья и сестры, когда Ной зашел в ковчег, дверь закрылась, люди стучали, прости, пусти нас. Но он говорит, я не могу войти, не могу, потому что Бог закрыл. И после этого пресвитер, это рассказал мне брат пресвитер, он подошел и говорит, я говорит, ему спрашиваю, брат, а где ты вычитал, что люди стучались? Он говорит, 100% это есть в Библии, 100%. Вот он говорит, мы искали, ничего не нашли. Вот, и в конечном итоге вот брат признал, что это было утверждение его детской Библии, которую он читал, когда был маленький, или мама ему рассказывала. Но на самом деле в Библии это не сказано, что стучались, или что Ной там сказал, извини, не могу открыть, там, или еще что-то такого, ничего подобного нет. Еще вот такой вопрос. Перед пришествием Антихриста с земли будет взят некто. Это предположение или утверждение? Докуда? Ну, то есть, будет взят удерживающий. То есть, это утверждение? Ну, да. Не бойтесь. Действительно, написано, доколе не будет взят удерживающий. То есть, кто-то будет взят. Ну, я написал так. Перед пришествием Антихриста с земли будет взят некто. Ну, в общем-то, я думаю, что спорить с этим трудно, потому что там написано, будет взят удерживающий. А вот другая, этот некто Дух Святой. А вот этого не написано, друзья. И мы не можем утверждать, что это Дух Святой. Написано, доколе не будет взят из среды удерживающий. А кто этот удерживающий? В Библии не сказано. Мы можем предположить, что это Дух Святой. А может быть, предположить, что что-то другое. Но утверждать этого мы не можем, потому что Библия об этом не говорит. Ну, еще такой мой любимый пример. Мне очень нравится, я его часто привожу. Антихрист будет вживлять в руку или в лоб людей чипы.
Тоже предположение.
Это вот как вы думаете, сразу, это правда или нет? Ну, мы не знаем, правда это или нет, мы не знаем. Но так не написано. Написано что? Будет начертание. Начертание. А что это будет, чипы там, или это будут микросхемы, или это будет фломастер нарисовано? Мы ничего этого не знаем. Потому что, в общем-то, в Библии об этом не сказано. Друзья, но я вам приведу один пример. Я как-то уже раз о нем говорил и скажу еще раз. Однажды в лагере ко мне подошел подросток. Ну, может быть, лет 12-13, я не помню точно, это было уже несколько лет назад. И он мне сказал, вот когда придет Антихрист, он будет вживлять чипы. Я ему сказал, что так в Библии не написано. Он говорит, 100% написано в Откровении, 100%. И он стал со мной спорить. Я говорю, давай сделаем так, ты идешь, ищешь, и ты мне показываешь. Он пошел, искал, он не нашел. Я ему сказал, что ты не нашел, потому что там нет этого. Но потом я задумался, а почему он был уверен, что это есть? Почему он был уверен, что это есть? Друзья, подросток, ну в 12-летнем возрасте, Откровение сам не читает. Ну или, по крайней мере, читает невнимательно, согласитесь, да? Все познание книги Откровения у подростка из проповедей. И после этого я стал слушать внимательно проповеди, когда касается Откровения. И я заметил, что всегда, когда проповедник говорит о начертании, он всегда говорит и о чипах тоже. Вот, например, он говорит, вот написано, что начертание. Вот, например, вчера я прочитал статью, и там написано про чипы. Друзья, и у наших подростков, у них в голове откладывается мысль, начертание это равно чипы. Друзья, я не против, может быть так и будет. Может действительно начертание это чипы, может быть так и есть. Но Библия этого не утверждает. Наша тема сейчас утверждение или предположение. Мы должны ответить себе на вопрос, это утверждение или это наше предположение. Мы отвечаем на вопрос, что то, что Антихрист будет вживлять чипы, это наше предположение. Оно может быть верным, может быть неверным, но оно все равно остается предположением, а не библейским утверждением. Это очень важно, друзья. Друзья, предположения, они удивительно живучи. Вот у предположений, как у сорняков, у них такая жизненная сила, что их очень трудно искоренить. Вот какой-то человек когда-то что-то сказал. Вот одна сестра, я уже приводил этот пример, она ко мне подходит и говорит, представляешь, Денис, встретился с одним православным, мы с ним разговариваем, и я ему говорю, этому православному, почему вы называете своих священников отцами? Отец Иоанн, там, отец такой-то. Ведь в Библии нельзя называть никого отцами, кроме Отца Небесного. А этот священник мне говорит, или православный точнее мне говорит, а почему ты своего отца отцом называешь родного? Ведь никого же нельзя называть. А я ему говорю, так в Библии как написано? Не называй никого отцом, кроме родного отца. И она мне хвастается, каким он, как вот она ловко вышла из положения, в общем, с этим православным. Я говорю, стоп, ты на самом деле что думаешь, что в Библии написано? Да. Я говорю, погоди, посмотри. Она искала в Библии, конечно, не нашла. Потом, когда она стала анализировать, оказалось, что когда-то в детстве она спросила свою папу или свою маму, и папа или мама ей так ответили, и с тех пор она живет этой мыслью. Друзья, посмотрите, она много-много лет верующая, десятилетия верующая, она читала Библию много раз, но все равно вот это четкое предположение, вот такое четкое, она у ней в голове живет и никуда не девается. Друзья, предположения, они удивительно живучи. Удивительно. Вот, например, яркая такая иллюстрация предположения, вот может быть кто-то с вами не согласится, хотя я думаю, что я уже много раз этот пример приводил, и поэтому я думаю, что может кто-то уже и согласится даже. Одно из самых ярких предположений, которые я когда-либо встречал, это то, что родители Моисея, когда они хотели сохранить жизнь Моисею, они положили его в корзинку. И это очень хорошо, очень хорошо. И осмолили, и там Мариам стояла, смотрела. Друзья, я читал Библию много раз, я не нашел даже намека на то, что это хорошо. Более того, когда Стефан проповедует, делая обзор истории Израиля, то он применяет одно слово. Он говорит, и когда он был брошен, взяла его дочь фараона. То есть там конкретно сказано, что Моисей был брошен. Есть еще другие свидетельства о том, что это был не очень хороший поступок родителей Моисея. Но в любом случае, этот поступок был или нехороший, или нейтральный. Но уж точно никак не положительный. И вот когда я пытаюсь это объяснить кому-то, то я очень часто встречаю ожесточенное сопротивление. Люди никак не хотят согласиться с этим, начинают спорить. Я говорю, подождите, ну вот написано у Стефана. Вот Стефан, мы же верим Стефану? Верим. Вот в Библии написано, когда был брошен. Ну как ты объяснишь этот текст? Ну не знаю, но точно они поступили хорошо. И человек живет с этой мыслью, что они поступили хорошо. Давайте тогда мы, друзья, сделаем из этого какой-то вывод, что наших детей тоже мы можем отдавать в фараоновские какие-то обители, пусть они там живут, пусть их воспитывает дочь фараона и так далее. Друзья, в общем-то, против этой теории очень много фактов, очень много утверждений против этой теории. Но, тем не менее, она все равно живет и не собирается помирать. Эта теория, она так и будет существовать, пока мы с вами живем, что родители Моисея поступили хорошо. Друзья, ну, в общем-то, я что хочу сказать? То есть, предположения, они очень живучие. Но это не проблема. Пусть так и будет. До тех пор, пока предположение не становится на место Божьих заповедей. Посмотрите, в Евангелии от Марка, 7 глава, 9 стих. «И сказал им Христос, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Друзья, а вы помните, в каком контексте были сказаны эти слова? Да. То есть он говорит, Бог говорит, почитай отца и мать, а вы учите, что кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать. Друзья, посмотрите, казалось бы, благочестивый и хороший обычай дать Богу корван, да, то есть дать Богу, это же хороший обычай. Фарисеи, возможно, даже не задумывались о том, что они этим обычаем отменяют заповедь Божию. Они даже не задумывались, для них это было как откровение. Точно, ведь мы же, получается, нарушаем заповедь Божию. Итак, друзья, моя мысль, что предположения удивительно живучи, и это не страшно, до тех пор, пока эти предположения не начинают нарушать Божьи заповеди. А это может произойти очень незаметно для нас. Утверждая свои предположения как Божьи откровения, мы можем незаметно Божьи откровения удалить на задний план и вообще ими пренебречь. Друзья, и это довольно нередкая ситуация. Об этом можно было бы с вами поговорить более подробно, но это затронет некоторые тонкие моменты, поэтому мы сейчас не будем об этом говорить. Сам факт, друзья, что предположения могут заменить Божье откровение, и это очень плохо. Давайте, друзья, пойдем дальше и посмотрим на следующую стадию. Итак, смотрите, первая стадия, когда человек читает Священное Писание и видит там утверждение в этом Священном Писании. Прекрасно. Вторая стадия, он такая, как бы стадия хуже, он делает предположение, но он понимает, что это предположение, и он не строит на этом предположении каких-то основательных выводов. Это просто его предположение. Это тоже хорошо. Следующее, он начинает думать, что это предположение действительно Божье откровение. Это еще хуже. Это стало хуже, точнее. Следующее, его мнимое Божье откровение, его предположение вытесняет истинное Божье откровение. И становится совсем плохо. Но самое страшное, это следующее. Это когда, друзья, появляются так называемые христианские суеверия. Когда человек, основываясь на своих предположениях, начинает таким образом угождать Богу. Друзья, что это за христианские суеверия? Это выводы, еще раз скажу, это наши предположения, далекие достаточно от реальности, неутвержденные на Священном Писании, но в которые человек верует, что это истинно так, это истинно так. И эта вера заставляет его совершать какие-то действия, думая, что он тем самым угождает Богу. Ну, кстати, да. Да, вот, например, Иов сказал, чего я боялся, то и постигло меня. Вот фраза, чего я боялся, то и постигло меня. Друзья, эта фраза была произнесена Иовом. Она не является утверждением Божьим. То есть Бог не учит, вот чего ты боишься, то тебя постигнет. Такого учения в Библии нет. Боишься собак, собаки тебя покусают. Боишься допустим, пожаром. Пожар случится. Боишься умереть, да? Умрешь. Но это, да, все боятся. Друзья, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Можно попозже? Пожалуйста. Друзья, то есть вот это яркий пример. И человек начинает думать, ведь Иов так сказал, значит, чего я сейчас буду бояться, то меня и постигнет. Кстати, друзья, вот очень много вот этих вот христианских суеверий присутствует, например, в православной церкви. Очень много. Вот, например, я друзья, не привожу пример про православие не для того, чтобы их унизить, а для того, чтобы на их фоне нас сравнить. Сейчас вы увидите. Вот, например, они считают, что нательный крест, который висит на груди, защищает человека от злых сил. Это стопроцентное христианское суеверие. То есть оно не имеет никакого основания. Но они ссылаются на текст Библии. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. И они говорят, мы понимаем, что речь идет о кресте, ну как бы заповеди Божьих, о кресте послушания Богу. Но вот крест на теле как символ этого. Но через какое-то время, спустя там несколько десятилетий после вот этой традиции, вот этот нательный крест стал полностью соответствовать духовному пониманию. И теперь даже если человек снимает крест там в ванной, например, или еще что-нибудь, он уже переживает, как бы его беда не постигла. Друзья, вот это суеверие или нет? Суеверие. Друзья, чем опасно суеверие, как вы считаете? Почему суеверие очень опасно? Ну, оккультное это одно сторона. Это одно сторона. А вот... Друзья, человек теряет, во-первых, веру в Бога, это очень важно. Во-вторых, он, вообще слово суеверие происходит от слова пустота. То есть человек уповает на пустое, понимаете? Он считает, что нательный крест его защищает, а нательный крест его не защищает. Вот то же самое произошло в христианской суеверии, но тогда было не христианское, а иудейское суеверие. У древних иудеев, когда они подумали, почему с нами победы нет, почему мы не можем филистимлян одолеть, почему? Ковчега с нами нет. Берут ковчег, идут с ковчегом, и что? И так же проигрывают, как и без ковчега. Это стопроцентное христианское суеверие. Они взяли ковчег, думая, что ковчег их спасет. Друзья, вот одно из ярких христианских суеверий, например, я сейчас затрагиваю больную тему немножко, точнее не больную, а опасную тему. Вот, например, мне очень нравится это, и я считаю, что и в Библии, вот как бы сказать, в послании к Коринфянам конкретно, говорит, что жена должна иметь покрывало своей на голове. Но вот я спрашивал некоторых сестер, зачем? И очень часто ответ, Бог меня защищает через это. Друзья, это неправда. А? В Библии не написано, что Бог защищает через покрывало. Там написано, это знак для ангелов. Знак чего? Подчинение жены мужу. Друзья, ни о какой защите там речи нет. Понимаете? И я когда услышал первый раз, второй раз, третий раз эту мысль с разных сторон, я подумал, а чем это отличается от нательного крестика? То есть то же самое. Человек придает значение этому покрывалу, не то, которое вкладывается в Священное Писание. Там написано, жена должна иметь знак для ангелов, чтобы, ну как бы как знак власти. Но там нет речи про защиту. Но я слышал эти мысли неоднократно. Друзья, это я называю тоже очень опасным, достаточно христианским суеверием. Вот, например, статья. Вот реальная статья из одного христианского журнала. Слава Богу, не нашего братства, но тем не менее. Она посвящена как раз вопросу покрывала. И называется статья... Что-то название не почитал. Вот тут написано. Для ангелов она смотрите, для ангелов она покрытой голову держит, как будто говорит, что желает заботы и опеки ангелов. Нужно иметь в виду, если женщина хочет, чтобы демоны садились на голову, пусть не покрывается. А если хочет, чтобы посещали ангелы с неба, Божьей благодатью, необходимо покрываться. Это подобно тому, как дождем покрываемся мы от, зонтом покрываемся мы от дождя. Друзья, я читаю, и я понимаю, что автор из самых благочестивых своих каких-то желаний, он на самом деле просто нивелирует, значит уничтожает, да, как бы приводит в ноль, нивелирует вообще значение Слова Божьего. Это христианские суеверия. Пожалуйста, есть? Ты хотел какой-то пример привести? То исполнится. Друзья, вы знаете, в Библии вот такое вот говорят, слова обязательно исполнятся. В Библии написано, за каждое слово ты дашь отчет. В это я верю, в день суда. Но то, что каждое слово не исполнится в жизни, в это я не верю. Потому что если бы это было так... Друзья, вот это все как раз и есть вот эта тема. Предположение и утверждение. Давайте вот разберем этот пример еще раз, про слова. Можем ли мы сказать, что человек, который сказал неверное слово, сказал слово нехорошее, он обязательно пожнет то, что он сказал? Написано, что он будет давать отчет. 100%. Это так и есть. В день суда все слова Божьи Бог приведет. Но мы ни одного текста не найдем, где написано, что Бог обязательно твоими словами тебя накажет. И какой-то зависимости-то и нет. Осудишься и оправдаешься. Но речь идет не о жизни. То есть осудишься и оправдаешься своими словами. И на суде твои слова будут. И каждое слово будет иметь значение. Но это не то, о чем сейчас говорит Юля, например, что человек, который сказал там, о, вдруг я разобьюсь, он, значит, обязательно разобьется. Да? Это как, вот, например, очень похоже на то, как, например, летчики не любят говорить слово «последний», да, там, например. Последний полет, там, например. Вот в последнем полете там, или в последнем, они говорят крайний. Там, да? Хотя, по большому счету, чем крайний, отличается от последнего. Как бы одно и то значение. Почему крайний спасает тебя от погибели, а последний не спасает. Да? Вот. И вот то же самое бывает и в христианстве. Да, в христианстве достаточно много разных суеверий, и это очень опасное явление, очень опасное. И они возникают, друзья, тогда, когда человек не способен отличить предположение от утверждений библейских. Он не способен. Вот он читает Священное Писание, там написано конкретно, вот так вот будет. И самое, что печальное, друзья, когда речь идет о суевериях, самое печальное, что человек очень много внимания придает суевериям, очень много, но почти не придает внимания заповедям Божьим. Вот что плохо. То есть в Библии конкретно сказано, вот так вот это утверждение. Он на это внимание не обращает. А вот на свою выдумку, на свое суеверие он очень много внимания обращает и много сил тратит, чтобы делать вот как он верит в это. Вот смотрите, фарисеи, они же омывали чаши, они омывали скамейки, ложки, они все это делали. Вы представьте, сколько сил они тратили на это. Сколько энергии тратит, сколько воды в конце концов, да? Друзья, сколько всего. А Христос говорит, вы все это делаете, и теперь у вас просто не остается ни сил, ни времени выполнять заповеди Божии. А заповеди Божии говорят совсем другое. Поэтому, друзья, нам очень важно знать утверждение и очень важно знать предположение. Да. Не-не, смотрите. Вот мое понимание, смотрите, давайте мы откроем этот текст. Мое понимание так. Вот смотрите, вот я читаю. Сейчас, секундочку. Всякая жена... Так, стоп. Вот всякая жена, молящаяся или пророчествующаяся, с открытой головой постыжает свою голову. Я считаю, что вот этот текст утверждает, что всякая жена, которая молится и пророчествуется непокрыто, постыжает свою голову. Там есть еще один текст. Написано, жена должна иметь на голове знак для власти, для ангелов. Вот написано конкретно. Должна иметь. Но тут не написано, что это для того, чтобы хранил ее. Понимаете? Понимаете мысль? Разница. А это про жену сказано или про всех?
Про всех.
Про боящихся. Здесь, смотрите, это уже как бы вывод. Вот мы говорим о конкретных утверждениях. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся, так? Мы утверждаем, что если человек боится Бога, то ангел Господень вокруг него ополчается, так? Вот утверждение. Все. На этом достаточно. А какой дальше вывод делаем? Например, означает ли это, что верующего человека, боящегося Бога, машина сшибить не может насмерть? Там же не написано про охрану. Ополчается. Но там же написано, что будет охранять от всех бед, от болезней. От несчастных случаев. Там же этого не написано.
Нет, Господь допускает то, что охраняет тебя лично в своей жизни.
И я в это же. Слушайте, друзья, пожалуйста, здесь очень важно понять. Помните, мы в прошлые разы говорили, что есть духовные законы. Да? Если ты сделаешь так, то будет вот так. Духовный закон. Мы сейчас говорим об этих законах. Конечно, я 100% знаю, и в своей жизни много раз это убеждался, и в жизни других людей, что Бог хранит и милость оказывает, и защищает от всего на свете. Тем не менее, есть и другие примеры, когда люди гибли, когда люди болели и умирали. Так же, да? То есть это не закон, это не то, что Бог обязательно будет делать. Вот мы, когда говорим о Божьих утверждениях, вот это то, за что мы можем голову на отсечение дать. Ну, например, вот текст. Там, если ты не простишь, то и Бог тебя не простит. Так, да? Вот это утверждение Божье или нет? Это утверждение. Вот если вам скажут, сестра Люда, вот готовы ли вы за это, вот вы 100% вот уверены или не 100% уверены? Да. Людмила, 100% в этом уверены? А если вам скажут, вот вам 100 миллионов тысяч богословов будут доказывать, что это не так, вы что скажете? Слово Божье так говорит, все. То есть Слово Божье так говорит конкретно, так, да? Вот. А теперь другой вопрос. Можете ли вы сказать, что если вы помолитесь, то Бог обязательно вас исцелит от всех болезней? А почему? Почему вы так не можете сказать? Да потому что в Библии этого нет. То есть мы можем быть уверены только в том, что написано в Библии. А чего в Библии не написано, мы не можем быть уверены. Согласитесь, да? Вот, например, написано в Библии, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся. В это 100% верю. Если я еще раз скажу, 100 тысяч миллионов богословов будут мне сейчас говорить иначе, я скажу, 100% ополчается. Я в это верю, и один пойду против всего мира. Так написано в Библии. Но не написано в Библии, что эти ангелы будут меня хранить от бед, от болезней. И поэтому они будут с этим, как бы, я не буду на это настаивать. Потому что так в Библии написано. Вот помните вот эту фразу, так говорит Господь. Вот так говорит Господь, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся. Так говорит Господь, на этом стоим. Но не написано, что верующий не будет испытывать болезни. Поэтому и не стоим на этом. Вот это все очень просто, да, Сергей. Братья и сестры, смотрите, здесь вот... Нет, смотрите, друзья, вот я очень просто занимаю... Я занимаю очень простую позицию. Я считаю, что в Библии достаточно все понятно сказано. Есть сложные вопросы, как брат Сергей сейчас поднимает, о которых стоит рассуждать. Есть простые вопросы. Вот читая вот этот текст, мы можем достаточно простые утверждения туда взять для своей жизни. Можем строить достаточно сложные догадки. Также, да, для чего это? Но если Библия нам не открывает конкретно для чего, вот почему это все, мы как бы эти догадки можем строить, они будут более-менее верные или более-менее неверные, это не так важно. Но мы должны делать то, что там написано конкретно. Вот. Вот написано, так вот должно быть. Значит, так должно быть. Все. Никаких вариантов других нет. Да, то есть мы можем рассуждать для чего, но рассуждая для чего, это не отменяет сам факт. Ну вот, например, человеку говорят, ты должен ехать 40 км в час на машине. Он не знает, почему 40 км в час. Ему сказали 40 км в час, и он едет 40 км в час. Так знак стоит. Вот человек, вот представьте ситуацию, вот реальная ситуация в нашей жизни. Мы едем с этого сообщения в Курганинске. И прекрасная дорога, новая, асфальтированная, ни одной машины нет. Едем 120, знак 40, 40 стоит знак. Водитель говорит, зачем 40? Глупость какая-то. Кому 40 нужно здесь? Почему 40? И он не сбавляет скорости. И влетает в такую ямищу. Друзья, вот не его дело размышлять, зачем. И его дело что делать? Слушаться, что тебе говорят. Написано 40, значит езжай 40. Ты езжай 40 и думай. Вот ты езжай 40 и думай. А почему 40? Может быть, потому что там яма? А может, потому что забыли убрать? А может, потому что какие-то вредные полицейские поставили, чтобы деньги себе зарабатывать? Думай, что хочешь, когда ты едешь 40. Так же, друзья? Вот что касается Священного Писания. Священное Писание есть текст, вот ты так и делай. А уже потом думай, для чего это, там, почему это. Вот так написано в Библии, так и поступай. В Новом Завете, когда речь идет. Да? Мы сейчас про Новый Завет только говорим. В основном. Вот, и это есть библейское утверждение. Вот так Библия утверждает. Вот так надо делать. Делай. Вот давайте мы теперь, друзья, всю эту теорию как бы сказали, немножко практики. Итак, как это нам помогает читать Священное Писание? Мы сейчас поговорили об опасностях, о суевериях, о утверждениях, которые становятся выше, чем заповеди Божьи. Это как бы, ну как бы это уже такое развитие болезни очень серьезное, это уже очень тяжелое заболевание такое духовное. А как нам вот эта тема может помочь в простом чтении Священного Писания? Вот мы просто дома читаем Библию. Мы просто ее читаем и хотим понять, как нам эта тема поможет. Давайте мы следующий слайд откроем. Я его сейчас включу. И мы, друзья, попытаемся применить этот метод в наше время, к нашему тексту. Он очень простой. Итак, суть этого метода вот в чем. Нужно сказать фразу. В этом тексте утверждается. Понятна мысль, да? И сказать какое-то одно утверждение. Одно. Я прочитаю сейчас текст вслух, и вместе мы с вами поговорим. Это книга Ездры, 7 глава, с конца 9 и полностью 10 стих. Да, книга Ездры, 7 глава, конец 9 и 10 стих. «Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Хороший текст. Вот вы сейчас увидите, сколько много здесь утверждений, сколько Бог может вам сказать через этот текст. Давайте начнем с этого выражения. Итак, этот текст утверждает, что... Первая мысль от брата Павла, пожалуйста. Этот текст утверждает, что над Ездрой была благодеющая рука Бога, да? Отлично. Первое утверждение. Итак, этот текст утверждает, что над Ездрой была благодеющая рука Божия. Пожалуйста, Ярослав, твоя мысль.
В этом тексте утверждается, что Ездра расположил сердце свое. Это потому, что он изучает.
Значит, ты просто повторил мысль. Надо более ярко сказать. Итак, достаточно. Итак, мы можем, этот текст утверждает, что благодеющая рука Бога была над Ездрой из-за определенных условий. Так, да? То есть, есть определенные условия, чтобы благодеющая рука была над тобой. А? Что вы хотели сказать? Да. А что это за условия? Это дальше. Итак, друзья, смотрите, уже два утверждения. Первое утверждение, что благодеющая рука Бога была над Ездрой. Это уже хороший факт, это уже нам радостно от этого. И второе утверждение, что есть, что у этого было условие. То есть благодеющая рука Бога была над ним, потому что. То есть было определенное условие. Хорошо, еще одно утверждение, пожалуйста. Давайте с сестер начнем с этого ряда. Кто из сестер этого ряда может сказать какое-то утверждение? И мы проверим, насколько вы поняли тему. То есть, ну хорошо. Давайте вот такой пример приводим. Смотрите. В этом тексте утверждается, вот я вам скажу, в этом тексте утверждается, что сердце можно расположить. Утверждается или нет? То есть, что Езда расположил сердце, значит, сердце можно расположить? Ну, человек говорит, например, вы знаете, у меня вот нет расположения изучать закон, у меня нет расположения исполнять. Ну, нет расположения. Что я могу сделать? Нет расположения. А что сделать? Ну, расположи сердце свое. В этом тексте утверждается, что именно Езда расположил сердце свое. Не кто-то расположил его сердце. Не кто-то его заставил. Не даже Бог, написано, это сделал. А Ездра это сделал. Друзья, если у нас нет расположения читать Библию, исполнять Слово Божие, то не надо ни на кого вину сваливать. Ну, у нас там проповедники слабые, там у нас пресвитер плохой, у нас вот нет хорошей литературы. Ездра расположил сердце свое. Он расположил. Так, этот текст утверждает, что Ездра расположил, именно он расположил. И этот текст утверждает, что сердце вообще в принципе можно расположить. В этом же тексте, друзья, я думаю, что утверждается достаточно понятно, что, что изначально сердце Ездры не было расположено к этому делу. Но раз расположил, значит, оно не было расположено. Так же, да? Ну, если расположил.
А?
Рука Божия была потому, что он расположил. Сначала он расположил, а потом была рука Божия над ним. Но смотрите, можно ли сказать, что у Езды с рождения было сердце расположено к изучению Священного Писания? Ну, написано, если он расположил. Ну, значит, не было. То есть, например, я говорю, вот Алексей Дашевский приехал к нам сегодня в Ейск на собрание. Но раз он приехал в Ейск, значит, он не был в Ейске, потому что это разумно. Если бы я сказал, просто приехал на собрание, это не факт еще откуда. А если бы он приехал в Ейск, значит, его не было в Ейске. Но здесь логично, что если он расположил, значит, он не был расположен. И это, кстати, хорошая мысль. Братья и сестры, мы можем для себя пример взять. Изначально наше плотское сердце, оно в принципе не расположено к каким-то Божьим делам. Но в нашей власти его располагать к этому. И от того, к чему мы располагаем наше сердце, зависит, благодеющая рука Бога будет над нами или не будет над нами благодеющая рука Божия. Пожалуйста, есть какие-то еще вот мысли из этого текста вот по этому принципу утверждения? Вот этот текст утверждает что?
Как бы действия и последствия.
Действия человека,
да.
Следствие Божьи действия, да? Ну хорошо. Друзья, ну в общем-то здесь достаточно много. А? Да, в этом тексте утверждается, что благодеющая рука... Она была, ну как бы, не по одному условию, да, что изучать, исполнять и учить. Кстати, если бы мы знали с вами иврит, к сожалению, мы этого не знаем, то нам было бы понятно, что вот эта закономерность изучать и исполнять и учить, вот эти буковки «и», они там неспроста стоят, они показывают определенную закономерность. То есть нельзя было бы написать так, что Ездра расположил сердце свое учить, исполнять, и изучать. То есть здесь очень четкая последовательность. Сначала ты изучаешь, потом ты исполняешь, и только потом ты учишь. Бог не думаю, что Бог благодеющую свою руку не распространяет на того, который изучает и учит, а сам не исполняет. Я думаю, что это не надо ему рассчитывать на благословение Ездры. То есть это достаточно емкий текст. Если бы передо мной были проповедники, я бы сказал, что, друзья, вот на этот текст можно очень легко составить большую, хорошую, объемную текстовую проповедь, которая будет говорить о благодеющей руке Бога и о том, что для этого нужно сделать. Если мы просто для себя читаем Библию, друзья, это тоже очень назидательно. Мы все хотим, чтобы благодеющая рука Бога была над нами. Мы понимаем, что для этого определенные условия. Эти условия зависят от нас с вами. Что изначально наше сердце не расположено к этому, но мы можем его расположить. Кстати, с этим соотносятся слова книги Притч. Если ты наклонишь сердце свое, помните, наклонишь сердце. Тут расположишь, там наклонишь. Но то же самое. И вот последовательно. Сначала изучать. Но если мы сюда еще применим метод логического ударения, то изучать что? Именно закон, да? Какой закон? Именно Господень. Не какой-то в принципе закон. И не что-то либо другое изучать, а именно изучать именно закон, именно Господень. Исполнять его. И вот тоже обратите внимание, именно его исполнять. А то можно изучать одно и исполнять что-то другое, да? И учить в Израиле закону и правде. И очень важная мысль, что закон учить и правде. Посмотрите, вот он пишет, что изучать закон, исполнять его, а учить закону и правде. Почему еще и правде добавлено? Вот, кстати, было бы время, можно было бы об этом много поговорить и как бы объяснять многие толкователи этот текст, и, в общем-то, по переводам это понятно, что речь идет вот о чем. Что человек, который изучает закон, но сам его не исполняет, а только учит, он не знает правду закона. Понимаете? Вот представьте себе, что я прочитал в Библии, ну не гневайтесь, написано, гнев человека не творит правды Божьей. Я прочитал в Библии. А сам в своей жизни не пытаюсь это исполнять, гневаюсь часто и учу вас, нельзя гневаться. Друзья, то я буду очень строгий к вам. Но если я в своей жизни сам буду стараться не гневаться, то я буду проходить все эти уроки, и я вам не только скажу, как правильно, но и правду расскажу, как бы вот открою истину, вот как этот момент. Вот написано: вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и таким образом спасешь слушающих тебя. Почему написано: вникай в учение и спасешь слушающих тебя? Почему вникай в себя и в учение? Ты можешь только тогда сказать спасающие слова, когда ты на себе испытал действие этого слова. Если ты просто прочитал и наставил, это не будет спасающими словами. Вот. И вот та же самая мысль здесь. Вот та же самая мысль. Закону и правде. Вот это слово «правде» — это следствие духовного опыта самого Ездры. Он прошел через это, и он теперь этому учит. Это изнутри. Это не просто внешнее знание. Это уже мудрость, исходящая изнутри человека, прошедшего этим путем. Это очень важная мысль. Друзья, ну еще последний слайд, очень короткий, мы закончим. Вот, например, Новый Завет. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша, ну, неважно, какая свобода в данном случае, не послужила соблазном для немощных. Вот если по нашему методу, я не буду вас спрашивать, время уже много, скоро 8:30. Друзья, просто очень коротко. Этот текст утверждает, что наша свобода может быть соблазном. Этот текст утверждает, что немощные люди часто соблазняются, ну, немощные люди могут соблазняться. Этот текст утверждает, что нам нужно быть осторожными, вот нам нужно беречься, ну и так далее. Друзья, в общем-то, если вы возьмете дома любой текст в своей семье, вот, ну, желательно Новый Завет, взяли текст и просто по кругу прошли, вот что этот текст утверждает? Сказал там муж, там жена, дети, сказали свои мысли. И вы уже можете отслеживать, это действительно утверждение этого текста. Или это предположение? Кто-то скажет, этот текст утверждает, что нам вот это. Кто-то скажет, стоп, нет, этот текст не утверждает так. В этом тексте этого нет. Это твое предположение. А кто-то скажет, этот текст утверждает, да, этот текст утверждает. То есть вот эта фраза, этот текст утверждает что, она как бы ставит нам рамки. И мы таким образом из текста можем выискать очень много твердых, твердых утверждений, на которых можем основывать нашу жизнь. И таким же образом вот эта фраза, этот текст утверждает, является как бы фильтром, который отфильтровывает предположения, которые не твердые, не точные, неизвестные, которые мы не полностью убираем, но которые мы хотя бы просто относимся уже с таким настороженностью, что это уже не твердое. Итак, друзья, метод утверждений – это при изучении Библии самый важный метод. Тут метод логического ударения, метод трех вопросов, контекст, друзья, это все как бы было подводом, или это то, что подводило к методу утверждений. При помощи вот всех этих методов мы подходим к самому главному. Мы утверждаем истину Священного Писания. Мы утверждаем, что в этом тексте вот это сказано. Мы утверждаем, что в этом тексте вот это сказано. Мы утверждаем, что в этом тексте вот это сказано. А вот этого мы не утверждаем, а вот это мы предполагаем. И я очень бы хотел, друзья, чтобы, например, мы все с вами, когда мы что-то говорим, как написано в Библии, говорит ли кто, говори как слова Божии, да, так написано, как слова Божии, чтобы мы действительно могли говорить как слова Божии. Так написано, значит так есть, все. Для нас эта тема закрыта. Все, друзья, пожалуйста, если какие-то вопросы у вас, можно сейчас задать. Если нет, то мы с вами вместе будем молиться.